говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. При взрыве на заводе в Техасе, по разным данным, погибли от 15 до нескольких десятков человек. Американские спецслужбы, возможно, вышли на след организаторов или организаторов двух взрывов в Бостоне. В России продолжается акция в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади. Эти и другие темы, а также новости культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сильнейший взрыв и пожар произошел вечером в среду по местному времени в Техасе на заводе по выпуску удобрений в небольшом городе Уэст и в нескольких километрах от города Уэйко. Количество жертв и пострадавших остается неизвестным, а неофициальные лица говорят, что погибших от 5 до 15, другие уверены, что их более 70, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
В городке Уэст продолжаются спасательные работы, и точное число жертв и раненых станет известно лишь некоторое время спустя. Врачи в местных больницах сообщили, что некоторые из пострадавших имеют обширные ожоги. Среди погибших, раненых и пропавших без вести – полицейские, пожарные и работники других экстренных служб, сообщил представитель Департамента общественной безопасности штата Техас Дин Уилсон. По данным геологической службы США, взрыв на заводе был зарегистрирован как подземный толчок магнитудой 2,1. Эхо взрыва люди слышали на расстоянии более чем в 70 километров. Губернатор штата Техас Рик Перри заявил, что для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы все ресурсы. А вот что рассказал мэр города Уэст Томми Маска.
Взрыву предшествовал сильный пожар. Все предприятие было охвачено огнем и взорвалось. Очень много пострадавших. Очень много, я уверен, тех, кого мы уже не увидим. Пришло время для молитвы. У нас хватит сил, чтобы возродить жизнь. Вероятно, произошло самое катастрофическое событие в истории здешних мест. Но это не конец света. Это глубокий шрам на наших сердцах. Мы будем искать всех пропавших. Никто не останется пропавшим без вести. Это самое важное, что мы можем сейчас сделать.
Сказал мэр города Уэст, добавив, что разрушено не менее 50 домов. Один подросток говорит, что у него не осталось ни дома, ни школы, где он учился. Другой очевидец в интервью местным журналистам рассказал, что его тяжелый грузовик взрывной волной снесло с шоссе в двух кварталах от эпицентра, а находившаяся в кабине рядом его подруга около 20 минут оставалась без сознания. Еще один местный житель говорит.
Там был очень-очень большой взрыв. На меня обрушились оконные стекла, крыша рухнула, провалился пол. Я бросился за помощью. Разумеется, мы остались без связи, потому что вырубилось электричество. Местная станция скорой помощи тоже сильно повреждена. Стальные конструкции здания разорваны на клочки. Там мой сын живет. К счастью, он был на втором этаже, когда упала крыша. Целой улицы нет. Много людей до сих пор лежат под завалами, но их же засыпало ошметками взрывоопасного материала. Мы пока даже не знаем, как туда подступиться. Мы не в силах с этим справиться. У нас в городе всего-то живет 2400 человек, всего три больницы. А раненых-то, уверяю вас, многие сотни.
В 1993 году именно в этих местах в городе Уэйко произошли трагические события, известные всем американцам. Во время вооруженного противостояния агентов ФБР и Национальной гвардии и религиозной секты Ветвь Давидова в поместье Маунт-Кармел в результате штурма и пожара погибли 79 сектантов. До 20-летней годовщины этого события, которое собирались отметить в Техасе траурными церемониями, остается два дня. Причины катастрофы на заводе Уэйки пока выясняются, говорит сержант местной полиции Патрик Свентон.
Это место преступления. Мы не указываем на то, что преступление совершено, но мы пока просто не знаем. Для нас это означает, что до тех пор, пока мы не убедимся в том, что это была случайная промышленная катастрофа, мы будем расследовать случившееся как преступление. Пока я не располагаю какими-либо фактами того, что это было что-либо другое, нежели случайный пожар. Но до сих пор следователи и эксперты не могут проникнуть на место взрыва и определить, что послужило причиной возгорания, как двигался огонь, был ли это умышленный поджог и так далее. Повторяю, пока доказательств преступного умысла нет, но мы совершенно не исключаем эту версию. Следствие будет готово ко всему.
Лагерь по оказанию срочной помощи пострадавшим создан на местном футбольном поле. В социальных сетях начинают появляться другие свидетельства очевидцев. Люди пишут, что дым от продолжающих тлеть химикатов, в первую очередь аммиака, разъедает глаза, дышать очень тяжело. Аммиачная селитра, она же соль азотной кислоты, известная как важное сельскохозяйственное удобрение, и как основа для производства боеприпасов и взрывчатки в горном деле при соответствующем химическом цикле. Изменения под воздействием температуры, например, при пожаре, приводят к риску возникновения сильнейшего взрыва. Вот лишь несколько исторических фактов. 21 сентября 1921 года в городе Аппау в Германии произошел катастрофический взрыв примерно 4500 тонн аммиачной селитры мощностью в 1-2 килотонны в тротиловом эквиваленте. На месте образовалась воронка размером более 160 метров и глубиной более 10 метров. В результате взрыва погиб 561 человек. 16 апреля 1947 года во время погрузки аммиачной селитры на пароход «Гранкан» в гавани города Тексас-Сити в Техасе произошел пожар из-за неграмотности тушивших, вызвавший катастрофический взрыв приблизительно 2300 тонн удобрения. Были разрушены порт, несколько судов, многие предприятия и жилые дома. Погибли более 1500 человек, сотни пропали без вести, и их тела никогда не были найдены. Ранения получили более 3500 человек. И, наконец, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик заложил в автомобиль, припаркованный в правительственном квартале Осло, радиоуправляемую бомбу. При взрыве ее 8 человек погибли, 15 получили ранения. Бомба Брейвика была изготовлена из сельскохозяйственных удобрений на основе аммиачной селитры. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент США Барак Обама сегодня посетит траурную церемонию памяти жертв двух взрывов, которые произошли на днях во время марафона в Бостоне. В результате погибли 3 и получили ранения около 180 человек. Американские спецслужбы сообщают о том, что они, возможно, вышли на след организатора или организатора взрывов, рассказывает Юрий Жигалкин.
В среду, около полудня, менее чем через 48 часов после взрывов на финише бостонского марафона, несколько средств информации, среди них CNN и агентство Associated Press, передали сенсационную новость. Их многочисленные источники в правоохранительных службах сообщили о том, что арестован подозреваемый, выявленный благодаря видеозаписи с камеры, установленной над входом в магазин рядом с местом, где произошли взрывы. Сенсация, однако, не продержалась и часа. Ее зарубило само Федеральное бюро расследований, прибегнув к крайне необычному жесту. ФБР публично отчитало прессу за использование непроверенной информации. «Никаких арестов произведено не было», — объявило ФБР. «Поскольку появление непроверенной информации может возыметь нежелательные последствия, мы призываем прессу соблюдать осторожность и подтверждать информацию по официальным каналам». В результате от сенсации осталась новость о том, что следствию, скорее всего, удалось лишь идентифицировать потенциального организатора взрывов. Поспешившие с сообщением об аресте подозреваемого информационные службы стали жертвами насмешек и издевок в социальных сетях. Но к концу дня появилось ощущение, что это мог быть и не случайный прокол уважаемых новостных служб. Несколько часов спустя представители ФБР без объяснений отменили обещанную пресс-конференцию, ожидавшуюся с повышенным интересом, что тут же породило предположение, что следствие хочет придержать пока в тайне от общественности и от преступников важные подробности хода расследования. Любопытно, что формально о факте идентификации взрывника стало известно от политиков, получивших отчеты о ходе расследования, а не от представителей ФБР. Вот что сказал в интервью агентству Associated Press председатель городского совета Бостона Стивен Мерфи. Один из универсальных магазинов на Бойлстон-стрит передал видеозапись, сделанную камерой наблюдения. На этой записи виден подозреваемый, оставляющий сумку рядом с эпицентром второго взрыва. Есть описание подозреваемого. Я осведомлен о том, что идет активное расследование. Они ведут преследование. Они близки к аресту подозреваемого, и это хорошая новость, поскольку чем больше времени проходит с момента преступления, тем меньше вероятности того, что арест будет произведен. Поздно ночью в среду источники телеканала Fox и CNN утверждали, что следователи ищут не одного, а двух потенциальных организаторов взрыва. Корреспондент телеканала Fox рассказал, что ему показали фотографии двух человек. Снимки не очень хорошего качества. Описывать подозреваемых он отказался. Таким было условие его непоименованных осведомителей и спецслужб. CNN сообщает, что двое человек были причислены к потенциальным подозреваемым, что их фотографии были разосланы правоохранительным службам по всей стране. Имена изображенных на них людей неизвестны, фотоснимки не были обнародованы якобы из опасения навредить расследованию. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, ведущие американские средства информации сходятся на том, что спецслужбы ищут по крайней мере одного человека, снятого на видеопленке. Но «Нью-Йорк Таймс» пишет, что следствие интересует еще несколько человек, находившиеся в толпе незадолго до взрывов. С ними следователи хотели бы поговорить. По данным газеты, видеоизображения достаточно четкие для опознания этих людей. Есть надежда на то, что в этом процессе могут помочь пока не очень надежные компьютерные программы, которые, в случае удачи, способны в считанные минуты сличить лица подозреваемых с миллионами изображений, находящихся в досье ФБР. В случае неудачи фотоснимки могут быть обнародованы. Между тем, 17 жертв атаки остаются в критическом состоянии в бостонских больницах. Медики говорят, что число погибших могло быть гораздо большим, если бы поблизости не оказалось несколько бригад скорой помощи, которые были наготове в случае необходимости срочной помощи спортсменам. В случае тяжелых ранений и кровотечения 20 минут, проведенных без оказания помощи, могут стоить человеку жизни. Представители бостонских больниц говорят, что самый необходимый вид операции для спасения пострадавших – ампутация нижних конечностей. Например, в бостонском медицинском центре у 7 из 23 жертв взрывов были ампутированы ноги. Врачи рассказывают о продолжительных операциях, во время которых им приходится извлекать из тел раненых гвозди, дробины, металлические гранулы, которыми были начинены взрывные устройства. Самая трудная роль для врачей – извещение родных о том, что близким им людям требуется ампутация.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В Вашингтоне в среду вечером состоялся прием в честь семьи Сергея Магнитского. В ходе мероприятия корреспондент «Радио Свободы» Ричард Салаш побеседовал с одним из создателей закона Магнитского, конгрессменом Джеймсом МакГоверном, об обнародованном на прошлой неделе списке Магнитского и о перспективах его расширения.
Обнародованный список Магнитского вы описали как скромный. Вам администрация президента сообщала что-то конкретное о своих планах по добавлению в список имен?
Они сказали, что работа продолжается. Это только первый шаг и никоим образом не окончательный список. Вы знаете, этот закон получил огромную межпартийную поддержку. Он принят, чтобы содействовать соблюдению прав человека в России и не допустить, чтобы кто-либо когда-либо повторил судьбу Сергея Магнитского.
Вы видели секретную часть списка Магнитского. Вы удовлетворены ею?
Я видел ее, и я могу сказать то же, что и про публичный список. Работа над ним продолжается, это не окончательный список, и я рассчитываю, что со временем в нем появится больше имен.
В секретном списке есть официальные лица типа Кадырова или Бастрыкина?
Я не могу на самом деле сказать вам этого. Я нарушу закон, если сделаю это. Но я вам скажу вот что. Все имена в этом списке заслуживают, чтобы быть в нем.
Понимаю, у президента есть право приостанавливать действие санкций в отношении лиц из списка. В связи с этим, есть ли у секретного списка хоть какое-то практическое применение?
Я буду удивлен, если президент приостановит действие санкций в отношении любого из этих людей. Не могу себе этого представить. Администрация изучает список, который я передал ей, который мне предоставила семья Магнитского. И они сказали мне, что они подходят к каждому имени серьезно, и в этом суть.
Думаете ли вы, что администрация активно старается приглушить эффект списка Магнитского в отношениях с Россией?
Надеюсь, что нет, потому что вопрос соблюдения прав человека не должен быть приглушен. Это должно быть центральным вопросом нашей внешней политики. Я буду крайне разочарован, если узнаю о подобном. Администрация подходит к этому вопросу серьезно, потому что имена в списке значительные. Они говорят, что работа продолжается, они обязаны отчитываться перед Конгрессом каждый год. И Россия теперь понимает, что права человека важны для правительства Соединенных Штатов, и я надеюсь, что это приведет к чему-то вроде прекращения проверок НКО, преследования людей с иными взглядами, и к тому, что история Сергея Магнитского больше не повторится.
Еще один вопрос об этом, как о примере того, как Соединенные Штаты могут реагировать на другие нарушения прав человека. Каков потенциал в этом отношении?
Когда я создавал изначальный проект закона, он был по сути своей глобальным. И сенатор Кардин, который представлял законопроект в Сенате, как и я, хотел, чтобы он был глобальным. Это один из наших компромиссов с администрацией – ограничить этот закон России. Но я надеюсь, что мы сможем сделать его глобальным, потому что я действительно считаю это важным инструментом. Люди, которые несут ответственность за убийство Сергея Магнитского, они не преданы правосудию в России, но они будут разоблачены здесь, в США и по всему миру, и это последствия их действий. И этот закон не направлен против российского правительства, он не направлен против России. Он направлен против тех, кто нарушает права человека, кто повинен в коррупции.
Вы не думаете, что вы или кто-то из ваших коллег, поддержавших закон, может быть в секретной части российского списка? Вы планируете посетить Россию?
Не имею понятия. Я бы очень хотел когда-нибудь посетить Россию. И в аэропорту узнаю, я думаю, могу я въехать или нет. Но не знаю. Но мне бы хотелось туда как-нибудь поехать. Я знаю многих людей из России, я люблю ее культуру, историю.
Интересуется неожиданно, может быть, что во всем мире настолько это стало всех волновать, всех заботить, и что такой список появился. Для меня это память о Сергее. Хотелось бы, конечно, чтобы таких памятников больше никому не приходилось делать. Хотелось бы, чтобы вот эти виновные люди, они были наказаны у нас в стране. Если сказать честно, я не особо следила за тем, кто туда войдет. Я считаю, что вот те, кто составлял этот список, это люди, которые хотели его сделать. Они выразили свое мнение. Я понимаю, что там высокопоставленные люди и не вошли в этот список. Это могло бы вызвать напряжение между странами. На самом деле, я бы тоже не хотела, чтобы между любыми государствами были бы какие-то напряженные отношения. Многие боятся попасть в этот список. Может быть, что-то повернется в их сознании, и они не будут делать таких подлостей, не будут нарушать законы, опасаясь попасть в этот список. Я надеюсь, что положительное что-то в этом тоже есть. Я не считаю, что этот список направлен против России. Он направлен против конкретных людей. Там нигде не написано, что Россия плохая. И я не говорю, что Россия плохая. Вот эти вот конкретные люди, которые должны отвечать за свои деяния. То, что возобновили вот это дело против Сергея по поводу уклонения от налогов, мертвого человека судят, ну, совершенно. Никто этого не понимает, как это может происходить. Дело в том, что и закон еще не прописан, как это должно происходить. И поэтому мы отказались ходить в этот суд. Было очень неприятно, когда мне начинали присылать повестки, где было написано, что я должна прийти знакомиться с делом, и если я не приду, то буду подвергнута принудительному приводу, либо оштрафована. Может быть, меня действительно придут, арестуют. Потом прислали мои права. На самом деле, это были права, которые предоставляются обвиняемым. Просто вот этот листик, который дают обвиняемому, прислали мне. И одним из пунктов, над которым я тоже, так сказать, повеселилась, было написано: вы имеете право общаться со своим адвокатом наедине. А я что там, подозреваемая, обвиняемая? То есть мне придали статус обвиняемого. Конечно, это все очень неприятно.
Говорила мать Сергея Магнитского, Наталья Магнитская. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В России продолжается акция в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади под названием «Один день, одно имя». Сегодня день, посвященный Николаю Кавказскому. 26-летний юрист и правозащитник находится под стражей с конца июля. Накануне Московский городской суд отклонил жалобу защиты на продление ареста Николаю Кавказскому. Как рассказал в интервью Елене Поляковской адвокат Кавказского Сергей Миненков, с мотивировочной частью решения суда защита узника Болотной сможет ознакомиться позднее.
Защита подала две апелляционные жалобы, там подробно все высказывали, плюс еще была речь подробно, почему. Но Мосгорсуд, он огласил только резолютивную часть, то есть вот оставить без изменения жалобу там защиты без удовлетворения, оставить постановление Басманного суда без изменения. Вот. А свою мотивировку, чем он мотивирует? Как бы было все сработать на психологическом давлении. На видео ничего не видно. Показания свидетеля, они тоже вызывают сомнения. Было мной подано вот недавно на днях. 11 апреля я подал ходатайство о проведении следственного эксперимента в отношении вот этого свидетеля, который видел. Ну, чтобы он видит сквозь толпу, сквозь огромную толпу, видит, что там происходит или нет. И, соответственно, пока ответа нету на это ходатайство. Не могу сказать.
В качестве свидетеля в случае Николая Кавказского тоже выступает ОМОНовец?
Он не ОМОНовец, он сотрудник МВД.
Говорят, что видеоматериалы, которые имеются в распоряжении следствия, они не доказательные.
Смотрите, они не доказательные, а они, скажем так, как недопустимые доказательства. Вот если как выражаться языком закона, являются недопустимыми доказательствами.
И эта недопустимость, насколько я понимаю, она заключается в том, что на видеокадрах нельзя точно установить, что там изображен этот конкретный человек.
Нет, в отношении, допустим, Николая Кавказского можно установить, что это он. Там было очень легко узнавать. Но что он там делает, совершенно не видно. Ну вот он там ходит, вот он там что-то делает, вот он бежит, ну и все. Видно, как дубинкой его бьют, ОМОНовец бьет его дубинкой, Николай. Вот это видно, да. А что-то еще, ничего не видно.
Как себя чувствует Николай? Насколько я знаю, что в тюрьме его состояние здоровья ухудшилось?
Духовно он себя очень хорошо чувствует. Морально, духовно. То есть он не упал духом, он не сломился. Но с точки зрения здоровья, он, конечно, у него все болит, он растолстел. В условиях таких держаться, конечно, держать больного человека там любой загнется. В связи с этим его перевели в матросскую тишину. В матросскую тишину его госпитализировали для проведения медицинского обследования.
С адвокатом Николая Кавказского Сергеем Миненковым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции в поддержку так называемых узников Болотной выкладывают в интернет видеоролик, посвященный тому или иному участнику событий 6 мая прошлого года. В защиту Николая Кавказского выступил писатель Виктор Шендерович.
Еще недавно было 26 политических узников Болотного дела. Сегодня уже 27. Каждый день это число растет. Но это числительные. За этими числительными стоят люди. Один из них Николай Кавказский, правозащитник, член правозащитного комитета за гражданские права. Защищал права инвалидов, боролся за Химкинский лес. Книжник, сын музыкантов, интеллигентный молодой человек. Неравнодушный человек, что очень важно. Узником Болотного дела он и стал именно потому, что он неравнодушный молодой человек. Уже будучи избит ОМОНом на митинге 6 мая, он вступился за женщину, которую бил ОМОНовец. Ему вменяется избиение сотрудников ОМОН руками и ногами по лицу. Ничего этого, конечно, не было. Это не подтверждается той пленкой, которая фигурировала в суде. Несмотря на это, он арестован. Несмотря на это, судья Солопова, уже известная своими подвигами, отказала в домашнем аресте, оставила его под стражей. Он 10-й месяц в заключении. Заключение, которое в российских условиях само по себе является пыткой над человеком. Николай человек не самый здоровый физически, и болезнь сердца, и головные боли. И он 10-й месяц сидит в российском СИЗО. Он заложник. Его, как и остальных 26 человек, власть взяла в заложники, чтобы запугать нас, чтобы показать, что может быть с каждым из нас, если мы не ляжем ничком. Поэтому наша прямая обязанность помнить этих людей и добиваться их освобождения.
Писатель Виктор Шендерович в защиту Николая Кавказского, задержанного по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве прошлого года. Продолжается программа «Время свободы». Международная правозащитная организация Amnesty International вместе с издательством «Компас Гид» представляет сегодня пособие для педагогов младших и средних классов «Наш мир, наши права». Это чуть ли не первое столь полное пособие в России, помогающее преподавателю не только рассказать школьнику о правах человека, но и сделать это интересно. Однако будут ли использовать школы эти учебники и почему правозащитным и коммерческим организациям практически не удается проводить просветительскую работу с детьми, выясняла моя коллега Динара Седикова.
Если на внеклассное занятие занятие по истории или урок по толерантности разрешения у школы местных администраций специалисты из некоммерческих организаций получить еще могут. Говорят, что из-за упора на национальную политику в России, то организовать факультатив по правам человека в школах гораздо сложнее. Тем более, что из десятков правозащитных организаций в стране до школьников руки доходят лишь у нескольких. Вот и международная организация Amnesty International приостановила правозащитные образовательные проекты в школах. В первую очередь, в связи с нехваткой ресурсов. Изменения в российском законодательстве относительно ужесточения контроля над НКО ситуацию не улучшили, говорит координатор компании Amnesty International России Мария Середа.
Связано просто с тем, что у нас очень мало ресурсов для работы в России, и мы их просто решили немножко по-другому перераспределить. Последние события, конечно, влияют на нашу работу, в смысле, что они ее не облегчают, но просто мы решаем, куда направить те ресурсы, которые есть, и в данный момент это вот пока не образование.
Занятия по истории со школьниками, к примеру, проводит Международное общество «Мемориал». 30 апреля будут объявлены победители конкурса среди школьников «Человек в истории. Россия. 20 век». А проект «Уроки истории» стартовал в 2009 году. Его поддерживает немецкий фонд «Память. Ответственность. Будущее». А вот Сахаровский центр 11-й по счету конкурс среди учителей проводить не будет. Урок по теме «История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР» конкурс с таким названием 10 лет финансировал Национальный фонд демократии США. В мае этого года представители фонда окончательно отказали в поддержке проекта. Напомню, в России в 2012 году в силу вступил так называемый закон о некоммерческих организациях, ужесточающий контроль над НКО, которые занимаются политикой. В России почти нет. Amnesty International представляет сегодня учебник для педагогов младших и средних классов «Наш мир и наши права». Выпускает пособие издательство «Компас Гид» с помощью Центра толерантности при Еврейском музее. Как они будут распространяться и будут ли, Мария Середа не знает. Однако запросов на пособие от отдельных учителей, а не школ, достаточно.
Это не такой учебник в классическом понимании, где вот излагается теория. Это сборник уроков. Каждый урок, он интерактивен, и он имеет свою задачу. Права человека – это же не такой предмет, который можно изучить там от пункта А до пункта Б. Это такой предмет, где людям нужно, детям нужно что-то чувствовать, какие-то ценности воспринимать, какие-то, не знаю, принципы. И вот, собственно, учебник, он про это. И материалы для уроков, и описание упражнений, упражнения для взаимодействия детей друг с другом, и тексты, и истории отдельных людей или организаций, и ссылки на материалы онлайн. Все это такой прямо сундук. Вот такой учебник, да, он первый, такой как бы всеобъемлющий общий учебник.
А вообще доходят эти книги для школьников?
Это нужно спрашивать у школьных учителей. Я думаю, что талантливые, хорошие учителя, которые неравнодушные, они могут донести. Но в целом, конечно, да. То есть школа находится очень под сильным давлением, под контролем. В общем, если взаимодействие школ со школами на уровне администрации, то это совершенно бесперспективно. Но талантливые учителя могут делать то, что считают нужным, и как-то никто их особенно не трогает. Конечно, если бы система сама не была настроена против этого, их было бы больше.
А почему система настроена против этого?
Думаю, что наша система вообще боится любого свободы мысли. Я думаю, что школы просто настолько зависимы от государства, что просто боятся любой сделать шаг, который кому-нибудь не понравится. В регионах школы очень сильно запуганы.
Школьник до этих занятий представляет себе, что такое права человека не только в личном аспекте?
Нет, как правило, каша в голове, конечно. Обычно это воспринимают в контексте, а вот есть такое право, чтобы мне можно было уроки не учить.
Узнает ли школьник, что кроме права на отдых у него есть и другие, например, гражданские или политические права, зависит только от уровня образования и, в первую очередь, желания учителя, подтверждает директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. НКО, которые могли бы заниматься просветительской деятельностью в этой сфере, должны пройти аккредитацию в местном департаменте образования.
С одной стороны, число учителей не так уж незначительно. Но для того, чтобы такая деятельность могла быть эффективной, общественные организации, подобные нам и подобные мемориалу, должны входить в специальные списки, которые рекомендует местный департамент образования. Естественно, таких организаций, как наши, в этих списках не будет. Даже не сказал, что тут вот в первую очередь вот все исключительно политический момент, хотя и он тоже. Но просто они вставляют в списки проверенные организации. Темы, которыми мы занимаемся, они сейчас не приоритет. Отчасти в чуть более лучшем положении находится то, что связано с понятием толерантности. Межэтнические отношения – это некоторая часть государственного тренда.
Сахаровский центр при участии Московского офиса управления Верховного комиссара ООН по правам человека третий год проводит экскурсии для школьников старших классов «Права человека в России и мире». Приводят на него учеников лишь узкий круг преподавателей, продолжает Сергей Лукашевский.
Просто к нам приходят учителя обществознания, и для них представители магистратуры Высшей школы экономики по правам человека читают лекции, связанные с правами детей и с системой прав человека в целом. Права человека преподают в школе только в рамках предмета обществознания. И дальше все зависит от учителя. Это небольшая группа учителей, которые приходят к нам из лектории Московского института открытого образования. Отсутствует четкое представление вообще о том, что является правом, да, что является там моим сиюминутным интересом, и где граница между одним и другим. И, конечно же, это что тоже, насколько я знаю, показывают все социологические опросы, социально-экономические права усиленно превалируют над гражданскими и политическими.
В России есть всего несколько правозащитных НКО, работающих со школами. Одна из таких организаций в Воронеже. По словам координатора Молодежного центра прав человека Елены Дудукиной, центр сейчас работает с 6 городами. В каждом с одной или двумя школами. Школьная администрация, говорит Елена Дудукина, либо сами отказываются сотрудничать, либо не разрешают им районные власти.
Все происходит, как правило, по договоренности с конкретными знакомыми учителями. Все нужно понимать, что в последнее время ситуация усложняется. И, например, если еще несколько лет назад можно было договориться с учителем там истории, да, ну или иностранного языка, в зависимости от того, кто более живой. Сейчас очень многие учителя, даже при всей там лояльности и понимании важности этих процессов, все равно обращаются там сначала к директору школы, а потом, допустим, директор обращается в район ООО.
А и много случаев отказов?
Вот, например, недавно у нас был переговорный процесс со школами из район ООО, разумеется, Белгорода, по поводу выставки Анны Франк «Урок истории». Мы, когда готовим детей, школьников быть гидами по выставке в течение 2 дней, там по 6-7 часов, достаточно большое внимание уделяем как раз вводному курсу по правам человека внутри этого нашего тренинга. Вот в районе Белгорода не сочли возможным принять наш вот этот проект. Была разная мотивация. Учительница сказала, что нужно детей, там, школьников учить всем хорошему, не на заимствованном, там, не на каком-то голландском, а на нашем российском материале. Еще была мотивация, что за 2 дня вы нам измените сознание наших школьников.
Елена Дудукина перечислила организации, работающие со школами в области прав человека в России. Пермский центр гражданского образования, Рязанская школа прав человека и Московская школа интеллектуал. Добавлю, в 1992 году Московский мемориал учредил Молодежный центр по правам человека. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире обзор наиболее заметных публикаций в американских СМИ. Среди сегодняшних тем – проваленное голосование, усвоили ли сенаторы уроки трагедии в Ньютауне. Почему столь скромен список Магнитского? Обзор подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Среди главных внутриполитических тем американских СМИ – неудача, самые заметные за последние 20 лет, попытки усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия среди населения. В среду инспирированные демократами план более пристальной проверки биографии потенциальных покупателей оружия был провален при голосовании в Сенате, не добрав 6 голосов до квалифицированного большинства. Следом сенаторы 60 голосами против 40 заблокировали предложение о запрете производства и продажи в частные руки ряда моделей полуавтоматических винтовок, а также многозарядных обоим. Как говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс», для сенаторов, проголосовавших против этих мер, декабрьская бойня в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте, унесшая жизни 20 детей и 6 взрослых является забытой трагедией. 270 американцев, ежедневно становящиеся жертвами применения огнестрельного оружия, в глазах этих законодателей не представляют проблемы, требующие действий. А легкость покупки стволов через интернет и неизбежность нового побоища не заслуживают превентивных мер. Ньютаун в конечном счете ничего не изменил, считают авторы статьи. Всеобщий национальный консенсус вокруг ужесточения смехотворно-рыхлого комплекса законов об обороте оружия полностью проигнорирован, ибо единственное, что имело значение для этих законодателей – слепое и бездумное следование прихотям оружейного лобби. Национальная стрелковая ассоциация в свое время поддерживала более серьезную проверку покупателей оружия, но на этот раз она решила, что президент Обама и сторонники контроля над оружием не заслуживают даже намека на победу, независимо от степени здравомыслия. Это и другие группы пожелали, чтобы стрельба в Ньютауне не породила ни одного законопроекта, и они добились своего. Этим фарватером покорно проследовало подавляющее большинство республиканцев в сопровождении нескольких нервозных демократов из прореспубликанских штатов. Они поставили интересы небольшой, крикливой и, главным образом, деревенской группировки над всепоглощающей потребностью страны в безопасности и здравом смысле. Между тем, напоминает «Нью-Йорк Таймс», от 20 до 40% всех продаж стрелкового оружия в США осуществляются вообще без проверки личности покупателей. Через считанные минуты после неудачного голосования в Сенате все американские телеканалы транслировали в прямом эфире реакцию президента Обамы, который назвал этот эпизод позорным днем для Вашингтона. Никакой отдельно взятый законопроект не может предотвратить всех актов насилия и зла. Мы трагически усвоили это всего 2 дня назад. Но если действия Конгресса способны спасти жизнь одного человека, одного ребенка, нескольких сотен или тысяч, если они способны сделать так, чтобы эти люди в будущем не погибли от насилия с применением огнестрельного оружия, и чтобы одновременно были соблюдены наши права, гарантируемые 2-й конституционной поправкой, то мы обязаны пытаться действовать в данном направлении. Этот законопроект прошел тест на состоятельность, в отличие от многих сенаторов. Заметная иная точка зрения на результаты голосования представлена в редакционной статье влиятельной консервативной газеты Wall Street Journal. В ней говорится, программа президента Обамы по контролю над оружием была наголову разгромлена в Сенате, и господин Обама, естественно, обвинил Национальную стрелковую ассоциацию. Правда состоит в том, что Обама спровоцировал этот провал, считая возможным использовать бойню в Ньютауне, чтобы протащить список требований либералов, не способные остановить следующее массовое убийство. Лидер демократов в Сенате Гарри Рид и президент Обама обвиняют всех остальных в своем поражении. Однако провал произошел в условиях, когда в Сенате большинство составляют демократы. Вот вам и первая крупная либеральная надежда 2-го президентского срока Обамы. Возможно, теперь президенту следует поразмыслить о центристской стратегии, считают авторы редакционной статьи Wall Street Journal. Президент опять смотрит сквозь пальцы на ненадлежащее поведение России. Такой заголовок предпослан редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». В ней говорится, что, по данным Госдепартамента США, руководимое Рамзаном Кадыровым правительство Чечни совершило и продолжает совершать такие серьезные нарушения прав человека и злоупотребления, как внесудебные казни, пытки, исчезновения людей и изнасилования. Однако, когда администрация Обамы в пятницу обнародовала список российских чиновников, подлежащих отказу во въезде в США и заморозке активов из-за их причастности к преступлениям против прав человека, имени Кадырова в этом списке не оказалось. Список стараниями Конгресса, обретший силу закона, которому сильно противилась администрация, заставляет режим Владимира Путина отвечать за его злоупотребление. Но это также еще один пример сомнительного стремления президента Обамы угодить Кремлю. Многих сторонников закона Магнитского удивляет краткость сопутствующего ему списка российских чиновников, которые считаются причастными к гибели Сергея. Не говоря уже о таких громких делах, как убийство журналистки Анны Политковской, застреленной в день рождения Путина в 2006 году. Веская причина в том, что заморозка активов должна быть основана на относительно высоком стандарте доказательств. Однако представители администрации признают политические причины невключения некоторых имен в указанный список. Одно из них принадлежит Кадырову, включенному, согласно сообщениям, в секретный дополнительный список лиц, которых не пустят в США, но активы которых не будут заморожены. Говорят, администрация не хочет нацеливаться на высокопоставленных официальных лиц, опасаясь опасаясь, что Россия в ответ не пустит к себе американских законодателей, министров или губернаторов. И в дальнейшем это усложнит американо-российские отношения, в то время как Обама все еще желает договориться с Путиным. По мнению авторов статьи, опасения возмездия со стороны России преувеличены. Губернаторы, такие как техасец Рик Перри, упомянутый как возможный кандидат на включение в российский список, вероятно, сочтут за честь получить от Путина запрет на въезд в Россию. Что касается сотрудничества, то Путин, вставший на националистическую и антиамериканскую стезю после прошлогоднего возвращения в президенты, ясно дал понять, что не заинтересован в сотрудничестве с Обамой по Сирии. Обама неизменно продолжает считать хорошие отношения с Путиным большим приоритетом, чем поддержку россиян, борющихся за демократию и права человека. Ощутимой пользы Соединенным Штатам этот компромисс не принес. И поскольку сопротивление россиян путинскому самовластию растет, он выглядит все более недальновидным, говорится в редакционной статье «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к важным российским темам. Вчерашним вечером стало известно, что умер один из самых ярких российских лингвистов Виктор Живов. Он занимал пост заместителя директора Института русского языка имени Виноградова. Одновременно был профессором отделения славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли. Голос Виктора Живова не раз звучал на волнах «Радио Свободы». Среди прочего, в авторской рубрике Лили Пальверевой «Ключевое слово». Она вспоминает.
Виктор Живов более всего известен как исследователь истории языка и истории культуры от Древней Руси до XVIII века, но свою профессиональную деятельность он начинал со структурной лингвистики. Зачастую те, кто в свое время отдал дань этой науке о знаках и знаковых системах, не владеют даром популяризаторства. А вот Живов умел неподготовленной аудитории рассказывать о сложных явлениях языка простыми, понятными словами. Не только слушать его, но даже любоваться им было в удовольствии. Откуда-то из глубин запоминающейся пушистой бороды звучал уютный, но отнюдь не убаюкивающий голос. Вот архивная запись «Радио Свобода». Виктор Живов рассказывает о мертвой графике – глаголице.
Глаголица сейчас практически не используется. Она служила много столетий, по крайней мере, глаголическая письменность существовала прежде всего у хорватов. И вообще говоря, она сыграла в развитии славянской письменности решающую роль, потому что то, что сделал Кирилл, он придумывал новый алфавит для славянского языка. Кириллица, которая была, видимо, создана позднее, была просто переводом глаголицы в другую графику, если угодно. Но сама структура славянского алфавита была создана Кириллом.
Он вычленил какие-то кусочки слов, фонемы и отразил в буквах, или
ну,
что?
Да, вообще говоря, созданный Кириллом алфавит, если угодно фонологический, он соответствует почти однозначно составу фонем того славянского диалекта, на котором был основан употреблявшийся Кириллом и Мефодием язык. Это язык старославянский, в его основе лежит македонский диалект славянского языка.
Вы сказали, что несколько столетий существовала глаголица, а уточните, какие это века?
Глаголица была создана в середине IX века. Она использовалась западными славянами, чехами, мораванами в X, видимо, веке и в XI веке. Она использовалась хорватами с XI века и дальше, до, по крайней мере, 17-го. Она вернулась в Чехию в какой-то момент, в 14 веке. Глаголица была известна на Руси, и на Руси есть какие-то глаголические надписи, которые сделаны русскими.
Но это именно надписи в храмах, на иконах, на каких-то объектах, но отнюдь не книги.
Нет, не книги. На Руси это была такая экзотика. И она использовалась в специальных целях, например, для тайнописи.
На что похожи глаголические буквы? Вот мы хорошо знаем, что кириллические очень похожи на греческую азбуку. А да. Глаголические, их графика от чего отталкивалась?
Это сложный вопрос. Там для каких-то букв можно найти аналоги, ну, скажем, в греческой скорописи. Для каких-то букв можно попробовать приискать еще другие аналоги. Но вообще говорят, это искусственное создание. Это очень заметно. Ну, первая буква «А» — это крест. Есть некоторое количество симметричных букв, которые образуют такие симметричные фигуры. Например, «И» и «Э», «С». И это буквы, которые сокращают имя Иисус.
В своих трудах Виктор Живов много внимания уделял словам и понятиям, составляющим свод духовных ценностей русской культуры. Потому именно к нему я обратилась за комментариями, когда вслед за Михаилом Бекетовым в подмосковных Химках был тяжело ранен Альберт Пчелинцев, председатель регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия. Обратим внимание на название движения, которое возглавляет Пчелинцев. Если слово «коррупция» достаточно частотно в современной политической лексике, то о бесчестии этого не скажешь. Оно стилистически иное и отсылает нас к каким-то давним временам, когда берегли честь с молоду. Кроме того, бесчестие – древнее русское слово, говорит Виктор Живов, заместитель директора Института русского языка имени Виноградова.
Бесчестие действительно встречалось и в церковно-славянском значении позора, отсутствия чести, и в вполне терминологическом значении в древнерусских, прежде всего, юридических текстах. Оно означало, с одной стороны, нанесение позора человеку, например, ударом или грубым словом, и вместе с тем означало плату за такое действие, штраф за такое действие.
А вы можете привести какой-нибудь пример?
Если кто-нибудь ударит боярина, то ему за бесчестие платить то-то и то-то. Вот более-менее перевод уставной грамоты. Потом в русских московских судебниках устанавливается различная плата, различное бесчестие для разных социальных групп людей. Что касается нынешнего употребления слова «бесчестие», то оно, конечно, связано с понятием чести, как оно образовалось в более позднее время, в XVIII веке. Бесчестие – это позор, лишение, прежде всего, дворянской чести. Поэтому в названии современной политической партии оно звучит несколько странно.
Здесь ощущается, конечно, некоторая архаичность, но я позволю себе с вами не согласиться, что странно, а точнее так, именно за счет того, что странно, это название этой партии хорошо запоминается, потому что названия политических партий современных, их начинаешь путать, они оперируют одними и теми же словами, а вот тут вдруг напоминание о каких-то ценностях гуманитарных. Не только борьба с коррупцией, но и соблюдение чести.
Конечно, это останавливает на себе внимание и тем самым может служить отличительной чертой этого названия. Это верно. Нельзя сказать, что сейчас слово «бесчестие» широко употребляется. Это редкое слово. Я думаю, что это понятие, в общем, скорее ушло. Но у нас еще хоть как-то сохранилось понятие совести, а понятие чести в очень малом употреблении находится.
Есть очень похожее слово, похожее на прилагательное «бесчестный», «нечестный». Смотрите, вот и приставка «не», и приставка «без» означают некоторое отрицание. Между тем, смыслы все-таки у этих слов разные, и их надо различать.
Но вообще ведь значение не складывается из приставки и корня. Оно всякий раз получается особым, скажем, какое-нибудь нечестие, значит, совсем не то, что бесчестие, не то, что состояние нечестного человека. Это состояние нечестивого человека. Это религиозная категория. Там языческое нечестие, это неправильная религия.
Это были записи разных лет с Виктором Живовым. Он скончался на 69-м году жизни. О времени и месте похорон пока не объявлено. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы. Новости культуры». Сегодня, 18 апреля, День всемирного наследия ЮНЕСКО, Международный день памятников и исторических мест. Защитники исторического центра Санкт-Петербурга напоминают, что город продолжает разрушаться, а аппетиты невежественных инвесторов, стремящихся строить, разрушая построенное прежде, могут привести к исключению города из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. С подробностями корреспондент Радио Свобода Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Петербург значится первым в списке из 28 объектов наследия ЮНЕСКО, находящихся на территории России. Казалось бы, городские власти должны сдувать пылинки с каждого старого здания. Вместо этого в городе с 80-х годов прошлого века не утихает ожесточенная борьба между жителями, которые хотят видеть Петербург таким, каким его оставили нам архитекторы прошлого, и прочно сросшимся с властью строительным лобби, которое красоты старого города волнуют разве что с точки зрения рекламы, какие прекрасные виды открываются из окон новых неуклюжих зданий из стекла и бетона. Новый губернатор Георгий Полтавченко обещал прекратить бушевавшую при Матвиенко вакханалию разрушения старого города, но ничего так и не сделал, говорит сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис.
Что касается сносов, губернатор запретил сносы в выходные дни во всяком случае, и тем не менее эти сносы продолжаются.
На последней сессии ЮНЕСКО, проходившей в Петербурге, темы Петербурга в повестке дня не было, не подготовили документы. Прошел почти год, они все еще не готовы. Марголис считает, что это откровенный саботаж федеральных властей.
Вести диалог с ЮНЕСКО может только федеральное правительство. Все предложения, которые здесь были подготовлены и отправлены в Министерство культуры, там так и лежат без всякого движения.
Одна из самых болевых точек города – исторические некрополи.
Это очень важный компонент наследия. Вопрос невероятно заострился в последнее время в связи с попытками застроить Фарфоровское кладбище 18 века и кладбище при Благовещенской церкви на Васильевском острове. Причем застройщики ведут себя нагло, вызывающе. Застройщик по Фарфоровскому вообще заявит, что вам приснилось, никакого кладбища здесь не было. Ему показывают исторические планы с четкими границами. Он говорит, да мне эти бумажки не интересны. Малоохтинское кладбище, одно из самых старых, мы окончательно потеряли.
Сейчас общество охраны памятников предпринимает шаги, чтобы остановить застройку кладбищ. Вопиющий случай с уродливой второй сцены Мариинского театра, убивший один из лучших городских видов на Крюков канал, напоминает о проблеме нового строительства в историческом центре.
Возникает один урод за другим. Правительство время от времени признает случившееся градостроительное ошибкой, но ошибки повторяются. Я потрясен позицией маэстро Георгия, который постоянно повторяет, что на самом деле это здание шедевр, и оно украсило Петербург. До какой же степени надо утратить адекватность, чтобы наставить на это?
А вот член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик выделяет две важнейшие проблемы в городе.
Переместившийся Охта-центр, ставший Лахта-центром. Мы до сих пор не знаем, в какой степени этот проект будет воздействовать на центр. Ну, совершенно точно, что он будет воздействовать на Финский залив по проекту номинации объекта всемирного наследия. Водное пространство точно входит в охраняемую территорию. Всерьез этот проект не обсуждался, вызывает законную тревогу. Второй объект – это проектирование высотного 100-метрового здания довольно далеко от центра, на Поклонной горе. Это самая высокая точка Петербурга. Есть все основания думать, что визуальное воздействие на исторический центр должно быть. Однако проект нигде не рассматривался, даже проектные предложения.
Среди проблемных точек эксперты называют серый пояс Петербурга, бывшие заводские и фабричные здания. Во всем мире их приспосабливают для нужд искусства, а здесь приходится спасать их от сноса. Борьбу за и против сохранения исторического центра города член ВАПИК Павел Никонов сравнивает с дневным и ночным дозором.
Вроде два фильма четко отображают реальное состояние дел, которое вот на поверхности никак не проявляется. Вот. Но на самом деле такого рода борьба в высшей степени накала на протяжении, по крайней мере, 10 лет точно идет в обществе. В душах отдельных людей, чиновников.
Когда речь идет о человеческом факторе, возникает еще один вопрос. Ведь есть современные архитекторы, работающие в стиле неоклассицизма. Почему же на конкурсы попадают только модернистские проекты? Александр Марголис отвечает просто. просто. Таковы вкусы власти имущих. Музыку заказывают инвесторы, а им нравится модернизм.
Вот этих дикарей, которые дорвались до сумасшедших денег и таким образом их тратят, надо постепенно цивилизовывать.
Задачу номер один Марголис видит в воспитании вкуса у всех тех, кто принимает решения. Он считает, что только так в итоге можно спасти город от разрушения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 20 лет концерну ЮКОС. Исторические уроки. Беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ждем ваших звонков с 19 часов. Повторю, в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутации».